Новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. На выборах мэра Самары побеждает представитель партии «Жизни» Виктор Тархов. В Москве проходят траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. В Венгрии отмечают 50-летие со дня начала восстания против советского режима в 1956 году. Первая крупная победа российской партии «Жизни». Ее представитель Виктор Тархов становится мэром Самары. Во втором туре выборов, состоявшемся вчера, он опережает почти на 16% кандидата от «Единой России» Георгия Ломанского. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Кандидат от российской партии «Жизни» Виктор Тархов победил на выборах единоросса Георгия Лиманского. По данным горосберкома, Виктор Тархов набрал 56% голосов. Второй кандидат в мэры, бывший глава Самары Георгий Лиманский, получил поддержку 40% самарцев. Такой результат выборов, по мнению политолога Евгения Малевича, позволяет говорить, что партия власти потерпела на выборах в Самаре сокрушительное поражение. Виктору Тархову 58 лет. В начале 90-х годов он был председателем Куйбышевского облсовета, затем одним из высших менеджеров компании «Юг». Сейчас Виктор Тархов – депутат губернской думы и глава местного отделения партии «Жизни». Явка на избирательные участки была рекордно высокой. В выборах приняло участие 44% жителей Самары. Не обошлось и без нарушений, рассказывает председатель самарского горосберкома Сергей Семченко.
Нарушают не только на местном уровне и, в частности, кандидаты. Это делают и люди высшие должностные лица, потому что законодательство избирательное, оно четко говорит о запрете агитации высшими должностными лицами, к которым можно отнести и депутатов Государственной Думы, и государственных чиновников. Это фальшивка, которая появилась в огромном количестве. Фальшивка в виде обращения одного из кандидатов, где говорится о повышении там квартплаты и так далее.
Новый мэр Виктор Тархов заявил, что готов работать на благо Самары.
Все то, что происходит в городе, как он выглядит, это можно видеть, выйдя на улицу. То, что город 9 лет заплеван, что он грязен, что он замусорен, что он темен, просто ночью у нас с освещением большие проблемы, это бросается в глаза, да, это очевидно. То, что город потерял, к сожалению, свое историческое лицо, к сожалению, уже безвозвратно, к моему глубокому сожалению, это тоже очевидно. Что у нас за 9 лет не построено ни одного метра квадратного муниципального жилья, к сожалению, это факт.
Самарские политологи отмечают, что победить на выборах Виктору Тархову удалось вопреки всему. Его оппонент Георгий Лиманский активно использовал административный ресурс и поддержку партии «Единая Россия», а также самарского губернатора Константина Титова. Всю минувшую неделю самарцы в стиле экранов и огромных баннеров усиленно агитировали голосовать за Лиманского. Встретившись с Георгием Лиманским на теледуэли, Тархов был вынужден покинуть студию, заявив, что у него нет вопросов к мэру Самары, развалившему городское хозяйство. Георгий Лиманский не комментирует свое поражение на выборах главы города. За него это сделал руководитель исполкома «Единой России» Андрей Воробьев, заявивший, что партия готовит судебные иски по отмене выборов мэра Самары. Однако глава избиркома Самары Сергей Семченко заявил журналистам, что вопрос об отмене результатов выборов крайне несерьезен. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И итоги выборов в Самаре комментирует московский политолог Александр Пикаев. С ним беседует корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Это большой успех вновь создаваемой партии, которая позиционирует себя как оппозиционная партия власти. Это, наверное, ее первый серьезный успех. Самара – это один из крупнейших городов России, и победа там на местных выборах, конечно, для российской партии «Жизни» – это настоящий политический праздник. Кроме того, это свидетельство того, что партия «Единая Россия» не столь сильна, как она себя позиционирует, что, несмотря на весь экономический рост и улучшение жизни большой части населения, тем не менее, протестные настроения все еще достаточно сильны, и люди, особенно в таких крупных городах, как Самара, голосуют против «Единой России», против ее арогантности, против тех законов, которые принимают контролируемые ею законодательные органы. Ну и в-третьих, это, безусловно, успех Кремля. Российская партия «Жизнь», не секрет, создается не без ведома и не без активного участия ряда кремлевских группировок. Цель совершенно очевидна – это канализировать недовольство части избирателя путем предоставления им альтернативной партии, которая, с одной стороны, является альтернативной, но, с другой стороны, весьма тесно связана с самим Кремлем. То есть Кремль хотел бы, чтобы голосование было для него беспроигрышным, вне зависимости от того, побеждает ли на выборах партия «Единая Россия», которая во многом дискредитировала себя, либо же вновь создаваемая прокремлевская оппозиция. Кто бы ни победил, Кремль выигрывает, и я думаю, что он весьма жестко дал понять это кандидатам от «Единой России» в Самаре, которые рассчитывали победить во внеконкурентной атмосфере, пытаясь искусственно оттеснить оппозиционных кандидатов от участия в избирательной кампании.
Вы сказали, что жители Самары проголосовали за кандидата от партии «Жизни», потому что им уже надоело голосовать за кандидатов от партии «Единая Россия». Они выбрали мэра, который принадлежит к партии «Жизни». Что-то изменится реально, как вы считаете?
В любом случае, смена крупного хозяйственника что-то, наверное, изменит, потому что старая гвардия уйдет, придут новые лица. Новый мэр будет стараться исправить наиболее очевидные недостатки, которые достались ему в наследство, но коренным образом изменить систему управления городом, я думаю, что ему будет достаточно сложно, поскольку там накопился большой груз серьезных проблем, и решить их достаточно быстро, наверное, невозможно.
О победе Российской партии «Жизни» на выборах в Самаре московский политолог Александр Пикаев. Начальник УВД города Дальнегорск, Приморье, отправлен в отставку в связи с убийством кандидата в мэры от партии «Единая Россия» Дмитрия Фатьянова. Краевой избирком отменил второй тур выборов после того, как остальные участники кампании согласились снять свои кандидатуры. Исполнять обязанности мэра Дальнегорска до проведения повторных выборов будет первый заместитель главы города Виктор Колосков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Социальная напряженность в Дальнегорске спала, сообщает пресс-секретарь губернатора края Михаил Полусмак. А вот административная напряженность повысилась, замечают местные чиновники. В эти дни в Дальнегорске собрался весь высший состав Приморья. Губернатор Сергей Дарькин, только что возвратившийся из Москвы, исполнявший его обязанности первый вице-губернатор Александр Костенко, тройка простых вице и практически все начальники департаментов администрации края. Михаил Полусмак заверил, что высадившийся в Дальнегорск десант чиновников призван стабилизировать ситуацию в самом северном городе края. Получилось не сразу. Приехавший стабилизировать Дальнегорск губернатор сразу попал на митинг. По городу кто-то пустил слух, что временным мэром будет назначен один из участников несостоявшихся выборов Александр Теребилов. Вот люди и потянулись к администрации митинговать в знак протеста. Сергей Дарькин вышел к собравшимся, разъяснил, что согласно уставу муниципального образования, в форс-мажорных случаях обязанности мэра исполняет его первый зам Виктор Колосков. Он и останется в этой должности, пока в городе не пройдут выборы. Ориентировочно это произойдет в марте. Администрация края поможет Виктору Колоскову. Губернатор заверил собравшихся дальнегорцев, что решение всех социальных и коммунальных проблем возьмет под личный контроль. Горожане поверили. В день приезда Сергея Дарькина в их квартиры впервые за несколько месяцев дали горячую воду. Столь же успешно решаются и вопросы прохождения зимнего отопительного сезона, заверяют дальнегорцев чиновники. Кроме встреч с населением, Сергей Дарькин провел совещание с представителями силовых структур. Высший состав УВД Приморья во главе с генералом Бачаевым сейчас также находится в Дальнегорске. Губернатору доложили о ходе расследования убийства члена «Единой России» Фатьянова. Ход расследования уголовного дела контролирует лично прокурор Приморья Аникин. Информация о задержании первых подозреваемых не подтвердилась. Сегодня губернатор Сергей Дарькин продолжит работу по стабилизации ситуации. В планах встреча с населением Дальнегорска и совещание с чиновниками. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
Говорит «Радио Свобода». В Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения Российской партии «Жизни» Виктор Тархов. Начальник УВД города Дальнегорск, Приморье, отправлен в отставку в связи с убийством кандидата в мэры от партии «Единая Россия» Дмитрия Фатьянова. В дагестанском городе Хасавюрт убит милиционер, еще один сотрудник милиции ранен. Личности нападавших установлены, ведется их поиск. Израиль признал, что во время военной операции в Ливане против группировки Хезболлах использовал фосфорные боеприпасы. В Японском море терпит бедствие российский теплоход. Никто из 18 моряков, находившихся на борту, не пострадал. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Общество после убийства Анны Политковской. Общество на фоне антигрузинской кампании. Социологи Лев Гудков, Борис Дубин и Алексис Берелович называют общественные настроения предпогромными. Писатели и журналисты Андрей Левкин, Александр Ильичевский и философ Виктор Сагарев делятся личными наблюдениями последних дней. Ведет программу Елена Фанайлова. Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Четыре года назад, 23 октября 2002 года, был захвачен театральный центр на Дубровке. Центральные газеты вспоминают о событиях четырехлетней давности, публикуют свидетельства бывших заложников, рассказывают о том, как они живут сегодня. Обзор прессы на эту тему подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Общественная организация «Норд-Ост» вчера объявила о намерении привлечь к ответственности руководителей штаба по спасению заложников, захваченных террористами в театральном центре на Дубровке, сообщают газета «Газета» и «Новые известия». Заявление, озвученное руководителем организации Татьяной Карповой, было приурочено к четвертой годовщине одной из самых кровавых драм в новейшей истории России. У родственников погибших за прошедшее время скопилось слишком много вопросов, на которые власти так и не дали ответа. Работа над судебным иском пока только началась, пишет газета. Какие-либо подробности Карпова отказалась сообщить, объясняя это мерами предосторожности, так как власти могут зарубить начинание на корню. Член Координационного совета организации Эдуард Миловидов со всей определенностью лишь сообщил газете, что новым иском не будет заниматься известный адвокат Игорь Трунов. Прежде он один представлял интересы родственников погибших, в том числе на судебном процессе против правительства Москвы, которые столичные власти выиграли. По словам самого Трунова, спустя 4 года нерассмотренными остаются еще 5 исков. Всего же с момента теракта выплаты материального ущерба потребовали 86 истцов, подавших 82 иска, 62 иска удовлетворили, но во всех случаях выплачивать компенсацию за моральный ущерб государство отказалось. В ходе нового судебного процесса родственники погибших будут требовать не денег, а справедливости. «Мы хотим знать, по чьей вине погибли наши дети», — сказал Миловидов. «Мы провели собственное расследование теракта и считаем, что озвученные следствием выводы не соответствуют действительности. В докладе «Норд-Ост. Незаконченное расследование» утверждается, что заложники погибли в результате применения газа, опасного для жизни, и из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. Известия посвящают трагической годовщине целую полосу. В частности, издание задается вопросом, есть ли снова теракт, готова ли наша страна. К сожалению, дать безусловно положительный ответ на этот вопрос трудно. Комментарий Александра Архангельского озаглавлен «Дубровка, сукино болото». Таково название этого московского района до трагедии, известного лишь тем, что на его краю располагались городские скотобойни и свалки. В связи с Дубровкой сегодня автор напоминает вот о чем. Гарант Конституции осерчал тогда на Йордановское НТВ, разменял общенациональную трагедию на рейтинге, пустила в прямой эфир захватчиков, показала передвижение спецназа. В его окружении многие радостно взыграли. Появился шанс разом сместить политическую ситуацию, окончательно разрушить баланс демократических институтов и авторитарных потенций власти, полностью подмять под себя медиа, именно под себя, а не под гаранта. Как сверхскоростные торпеды на поверхность общественной жизни тут же вырвались поправки к закону о СМИ и о противодействии терроризму. Право решать, что показывать, а что нет, получал чиновник, а за журналистом оставалась обязанность отвечать головой за все возможные ошибки. Принятие законодательных поправок осенью 2002 года означало бы смену курса Не в отношении медиа, а в отношении страны. Но медийное сообщество очнулось. Руководители разных, даже враждующих корпораций смогли объединиться и предложить действующей власти внятный компромисс. Разумное самоограничение сообщества вместо алчной цензуры чиновника. Было договорено, что поправки отзываются, а журналисты сами вырабатывают нормы вещания применительно к нештатным ситуациям. А потом все пошло так, как пошло. Силовики отступили на шаг, но успешно взяли реванш. Гарант теперь вынужден через их голову апеллировать к общественному мнению, через те самые медиа, которые были все-таки взяты в тотальную разработку. Надеюсь, время Дубровок навсегда прошло, но время соглашения о разделе полномочий между дееспособной частью правящего класса и дееспособными СМИ опять наступает. Слишком могущественны силы, которые упорно тянут и нас, и нашего гаранта в то самое сукино болото. Без перемены державного отношения к журналистике, без равноправного взаимодействия и подвижного взаимоупора первой и четвертой властей, шансов удержаться на краю почти нет. Свободные медиа могут быть и часто бывают безответственными, но и ответственными тоже могут быть только они, заключает Александр Архангельский. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 50 лет начала антикоммунистического восстания в Будапеште, которое через две недели было подавлено советскими войсками. Подавление венгерской революции осенью 56 года – событие того же ряда, что и карательная операция против восставших рабочих в ГДР в 53-м и вторжение в 68-м году войск Варшавского договора в Чехословакию. Это важные вехи в истории борьбы с советской моделью социализма, навязанной СССР странам Центральной Европы после Второй мировой войны. И самое кровавое из этих событий произошли как раз 50 лет назад в Венгрии. В эти дни в России и Венгрии прошел и проходит целый ряд мероприятий памяти венгерской революции 56 года. Мероприятия эти организованы на разных уровнях, в том числе и на официальном, в Москве при участии венгерского посольства и венгерского культурного центра. Об истории венгерских событий и о том, как их сегодня вспоминают в Москве, мой коллега Кирилл Кобрин.
Толчком к трансформации социалистического строя в Венгрии стала, как и в СССР, смерть Сталина. Однако здесь события приняли более драматический характер. Буквально за несколько месяцев до секретного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС в Венгрии была восстановлена власть диктатора-сталиниста Матиаса Ракуши. Демократическую оппозицию возглавил бывший премьер-министр страны Имре Надь. Фигура Ракуши была столь одиозна, что руководство СССР решила заменить его на Эрно Геро, но ситуация уже стала выходить из-под контроля властей. Ровно 50 лет назад, 23 октября 1956 года, в Будапеште проходила массовая демонстрация сторонников демократических реформ. Ее организовали студенческие группы, однако позже к демонстрантам присоединились другие горожане и даже военнослужащие. Около 100 тысяч человек двинулись по мосту через Дунай к зданию парламента. Здесь по демонстрантам открыли огонь сотрудники службы государственной безопасности, и мирная акция превратилась в вооруженную революцию. Протестующие смогли захватить и разгромить здание спецслужбы и даже вытеснить из столицы советские войска, пришедшие на помощь венгерским властям. Революционное правительство Имре Нади объявило о полной десталинизации, демократизации и выходе из Варшавского договора. В то же время ставленник СССР Янош Кадр сформировал свое собственное просоветское правительство и попросил Москву о военной помощи. Советские танки вошли в Будапешт и другие венгерские города. Революция была полностью подавлена. Убиты в боях и расстреляны тысячи людей, среди казненных Имре Надь. Но вернемся к мемориальным мероприятиям в Москве. С венгерской стороны их координировал венгерский культурный центр, говорит его директор Илона Киш.
Венгерские культурные центры и посольство Венгерской Республики в этом году объявили большую серию мероприятий при содействии Федерального агентства по культуре и кинематографии и Федерального архивного агентства в честь 50-летия Венгерской революции. В конце сентября мы уже провели большую конференцию в Смольном институте, и там одна из выступающих выступающих сформулировал так, что есть две вещи, которые препятствуют объективному, бесстрастному восприятию Венгерской революции 1956 года, а это именно дефицит информации, а второе – искажение информации. Она привела на основе российских исследований много фактов, насколько недостаточно сведения о российской молодежи не только по этому событию, но и по другим событиям нашего недалекого прошлого. Связь с недалеким прошлым настолько живая, что без этого мы не можем здоровые, хорошие, культурные, экономические другие отношения устраивать. Мы пригласили участников революции, вот, например, профессора-историка Яну Шабака, который принимал участие в самой революции. Он сам целый ряд лекций читал в разных университетах, выступал в Ижевске на филологическом факультете, в РГГУ, в Российском государственном университете.
Илона Киш упомянула о лекциях в России Яна Шабака, участника событий 1956 года, известного венгерского историка. На пресс-конференции в Москве он вспомнил своих соратников по революции.
Мне хочется вспоминать тех молодых венгров, студентов и тех, которые протестовали против несправедливого режима в собственной же стране. И когда были посланы советские танки против них, они взяли оружие и с оружием в руках пытались защищать правоту своей страны. Мне хотелось бы вспоминать и этих молодых жертв этой революции.
С российской стороны активное участие в мероприятиях, посвященных 50-летию Венгерской революции, приняли некоторые российские вузы. Открытые лекции были организованы в Российском государственном гуманитарном университете. Я спросил проректора РГГУ Дмитрия Бака, насколько академично нынешнее обсуждение событий 50-летней давности в Венгрии.
Конечно, для тех, кто моложе 20, это глубокая история. И я не раз был свидетелем того, как прекрасно продвинутые, развитые студенты не очень отличают Лаоша Кошута, Имре Надя и Яна Шакадера по именам. Для тех же людей, которые все это переживали, либо как участники событий, либо как те, кто оставались в Советском Союзе, у кого там служили какие-то родные, это вовсе не история. Это продолжение их жизни, разговор этот горяч, он затрагивает болевые точки, он совершенно не академичен.
Дмитрий Бак, проректор Российского государственного гуманитарного университета. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». О состоянии российских дорог, о борьбе против бездорожной бодяги и автослесарей в погонах Анна Качкаева будет говорить с лидером движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым. Эфир сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения Российской партии жизни Виктор Тархов. Он набрал 57% голосов. Представитель «Единой России», бывший глава города Георгий Лиманский, получил около 40%. «Единая Россия» готовит иски о признании итогов выборов недействительными. Начальник УВД города Дальнегорск отправлен в отставку в связи с убийством кандидата в мэры от партии «Единая Россия». Из нескольких сот иностранных неправительственных организаций, работающих в России, перерегистрацию прошли 113. В стадии рассмотрения находятся документы еще свыше 80 НПО. В Москве сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. В результате теракта и последовавшего штурма здания погибли 129 заложников и 42 боевика. В дагестанском городе Хасавюрт убит милиционер, еще один сотрудник милиции ранен. Личности нападавших установлены, ведется их поиск. Израиль признал, что во время военной операции в Ливане против группировки Хизбаллах использовал фосфорные боеприпасы. В Венгрии отмечают 50-летие со дня начала восстания против советского режима в 1956 году. В торжественных церемониях в Будапеште примут участие делегации более чем из 50 стран. Большинство мусульман мира сегодня начинают отмечать Ид-аль-Фитр, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. В Японском море терпит бедствие российский теплоход. Во время шторма в корпусе судна образовалась пробоина. Никто из 18 моряков, находившихся на борту, не пострадал. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Деятели культуры выступили с заявлением в связи с антигрузинской кампанией в России. Среди подписавших Лия Хиджакова, Инна Чурикова, Сергей Юрский и многие другие известные артисты. Заявление было зачитано на проходившем в Москве 5-м съезде Союза театральных деятелей. Председателем Союза был вновь переизбран Александр Калягин. Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Съезд напоминал партийное собрание. Зал мэрии Москвы зиял пустотами. Из знаменитых лиц были сам Калягин, Евгений Стеблов, Александр Ширвиндт, Андрей Толубеев и Василий Бочкарев. Еще зашли и вышли Константин Райкин, Армен Джигарханян, Юрий Соломин, Михаил Швыдкой и Александр Соколов. Ни Табакова, ни Захарова, ни Волчек, ни Яновской или Гинкаса, ни Додина, ни Фоменко, никого из руководителей театров и режиссеров, определяющих лицо современного российского театра, не было. Ни одного яркого артистичного выступления и очень мало разговоров о творческих проблемах. Уже в первый день съезда было совершенно ясно, что никакой альтернативы Александру Калягину нет. Он возглавил борьбу с экономическими министерствами, и все требования Союза театральных деятелей законодателями учтены. Он встречался с президентом Российской Федерации Путиным, и тот обещал помощь детским любительским театрам и гастрольным проектам. Одним словом, к 12 часам второго дня работы съезд проголосовал за Калягина. 158 голосов за, 7 против. Никите Михалкову можно порекомендовать нанять на работу сотрудников аппарата Союза театральных деятелей. Сработали они отлично. Под разными предлогами отсекли от участия в съезде недовольных. Не стали зачитывать обращения ветеранов сцены и довольных решениями Союза театральных деятелей о переуступке части земли под коммерческое строительство. Отвели очень мало времени для так называемых прений и так далее и тому подобное. Некоторые признаки фронды обнаружились разве что в обращении съезда. Оно было зачитано под занавес. В нем говорится: «Мы, делегаты и гости 5-го съезда Союза театральных деятелей, считаем нужным высказаться в связи с последними событиями в отношениях между Россией и Грузией. Поддерживая позицию руководства Российской Федерации в связи с недружественными проявлениями в отношении России со стороны грузинского руководства, мы считаем недопустимыми любые проявления неприязни по национальному признаку к людям грузинской национальности, проживающим в России и уважающим законы Российской Федерации. Тем более подобные проявления недопустимы в сфере культуры и искусства. Неразумные действия грузинского руководства не могут перечеркнуть дружественные чувства россиян к братскому грузинскому народу и его талантливейшим сынам в сфере искусства». Собственно говоря, прочтением этого обращения и закончился съезд Союза театральных деятелей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Астрофизики Австралийской обсерватории готовятся к исследованию гравитационных волн, предсказанных Альбертом Эйнштейном. Для обнаружения гравитационных волн будет использована конструкция из нержавеющей стали длиной 5 километров. Внутри нее будет создан глубокий вакуум. На концах труб располагаются мощные лазерные установки, которые помогут обнаружить гравитационные волны. Ученые надеются, что эксперимент подтвердит существование второй формы волнового поля наряду с уже известным электромагнитным. На протонном ускорителе Европейского центра ядерных исследований начинается изучение образования облачного покрова под действием космических лучей. В рамках программы сотрудничают 18 научных учреждений из 9 стран Европы и Америки. Космические лучи представляют собой поток частиц высоких энергий, бомбардирующих атмосферу Земли. Предполагается, что космические лучи могут влиять на площадь облачного покрова, способствуя образованию воздушно-капельной взвеси, что в свою очередь влияет на баланс энергии и климат нашей планеты. На первом этапе на ускорителе будет воспроизведено взаимодействие пучка заряженных частиц высоких энергий со смесью чистого кислорода и азота в реакционной камере без паров воды. Группа нейробиологов из Йельского университета обнаружила, что гормон аппетита грелин в опытах над мышами и крысами активизировал те же нейроны, на которые действует вкусная еда, секс и наркотические средства. Эти нейроны вырабатывают вещество удовольствия дофамин, и их возбуждение вызывает ощущение удовольствия. Ученые показали, что грелин связывает с рецепторами нейронов и вызывает секрецию дофамина. Эксперимент помог установить, что мишенью действия грелина является область мозга, отвечающая за ощущение удовольствия. Исследователи из университета Чикаго и Пенсильвании впервые показали связь между поведением крыс и развитием ракового заболевания. В эксперименте участвовало 80 крысят женского пола из родственной линии, склонной к образованию раковых опухолей. Изучалось поисковое поведение крысят в возрасте 20 дней в новой для них обстановке. 80% трусливых или осторожных крыс спустя год оказались больны раком молочной железы, тогда как для их смелых сестер этот показатель составил 38%. Средняя продолжительность жизни трусливых крыс составило 570 дней, а их смелые сестры прожили в среднем по 850 дней.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Массовое отравление суррогатным алкоголем – одна из главных тем Псковской печати. С публикациями газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
В Пскове объявлена чрезвычайная ситуация в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем. Об этом сообщают все региональные газеты. Более 150 пострадавших заболели токсическим гепатитом. Шестеро из них скончались. Значительная часть – неработающие люди и лица бомж. Как сообщает официальная газета областных властей «Псковская правда», установлено, что все пострадавшие употребляли технический спирт высокой очистки, а вещество, содержавшееся в нем, в крайне малых дозах – органический яд со сложным названием. По оценкам медиков, заболевание практически не поддается лечению. Фактически люди занимают больничные койки в ожидании смерти. Тем временем в отделение доставляют все новых и новых жертв яда, пишет газета областных властей «Псковская правда». Газета «Стерх» сообщает, что прокуратура Пскова по этому факту возбудила уголовное дело. Городские власти обратились к населению с просьбой сообщать на специально открытую горячую телефонную линию о фактах продажи нелегального алкоголя. Псковичи используют эту линию для сообщений о появлении людей с желтым цветом кожи. Их тут же забирает милиция или скорая помощь. Очевидно, что можно десятками ловить мелких торгашей, пишет газета «Стерх». Но пока не будут перекрыты каналы поставок, труд этот будет сизифовым. Не оставляет сомнения, что нелегальная продукция проникла в Псков откуда-то извне. Между тем, пока люди пьют суррогатный алкоголь, тонны яблок, из которых можно было бы сделать хорошее дешевое вино, гниют в частных садах по всей области. Как пишет газета «Курьер», в этом году в регионе небывалый урожай яблок. Псковичи в шоке, но, похоже, властям до рекордного урожая просто нет дела. Если раньше яблоки охотно приобретал овощеконсервный завод и завод по производству алкоголя, то теперь первый развалился, а второму стал просто невыгодно. Как сказали курьеру чиновники, попросившие не называть своего имени, это проблема якобы государственного масштаба. Отечественному переработчику невозможно конкурировать с иностранным. Вот и покупаются яблоки за границей, а местные гниют тоннами или в лучшем случае скармливаются скоту. Пока одни заводы закрываются, другие открываются. В Пскове, как и в 15 российских регионах, открылся политзавод, сообщает газета «Псковская губерния». Партия власти «Единая Россия» вдруг осознала необходимость широкого вовлечения молодежи в политический процесс. Единороссы перед грядущими выборами в региональные законодательные органы и Госдуму пообещали 20% своих избирательных списков отдать молодым людям. К участию в первом туре приглашаются абсолютно все желающие. То есть в теории в ряды депутатов от «Единой России» могут проникнуть самые разные молодые – коммунист-яблочник, радикальный исламский фундаменталист или, например, сторонник юридически несуществующей партии НБП, замечает газета «Псковская губерния». Видимо, партия власти надеется поднять невиданных размеров волну политической активности, которая в конечном счете подмоет основы ее политических конкурентов, замечает газета «Псковская губерния». По официальным данным, Псковский политзавод уже занимает второе место по числу добровольцев. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В аэропорту Кёльн-Бонн представлена скульптура известного немецкого художника-концептуалиста Х. Шульта «Автодом». «Автодом» – авторская копия знаменитого Кёльнского кафедрального собора, собранная из автомобильных запчастей. Из Кёльна сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Пожалуй, наиболее известным проектом Х. Шульта является инсталляция «Тысяча людей из мусора». Сделанные из пивных банок, компьютерных запчастей и упаковочной тары, человеческие фигуры путешествуют по свету. Они уже побывали в Москве, Пекине, Каире, Париже, Брюсселе. Сейчас люди из мусора стоят в австрийском Граце, во внутреннем дворе знаменитой новой галереи. Сам же художник Х. Шульт представил в аэропорту Кёльн-Бонн новый проект. Скульптура «Автодом» высотой 3,5 метра, массой 220 кг, собрана из запчастей автомобиля «Форд». Скульптура «Автодом» является авторской копией Кёльнского домского собора. Вот что говорит Х. Шульт о своем новом проекте.
В 70-е годы прошлого века я еще жил в Нью-Йорке. Для моего искусства всегда представляли интерес башни-близнецы Всемирного торгового центра. В идейном плане эти башни схожи с кафедральным собором в Кёльне. Сейчас уже, по возвращении в Германию, мне пришла в голову идея собрать Кёльнский кафедральный собор из запчастей автомобиля «Форд». Скульптура будет продана в Нью-Йорке на аукционе. Таким образом, произведение искусства, скульптура, берет на себя социальные функции.
Как был технически реализован проект «Автодом»?
Мне удалось создать этот проект вместе с работниками, учениками завода «Форд». 15 добровольцев вызвалось помогать мне в этой инсталляции. Таким образом, появился продукт коллективного творчества.
Будет ли «Автодом» иметь такой же мировой успех, как и «Люди из мусора»?
Этот проект, в отличие от людей из мусора, структурирован совершенно другим способом. Люди из мусора стояли в 99-м году в Москве на Красной площади, у Великой Китайской стены в 2001-м, а также в Каире и других городах мира. «Автодом» имеет другие цели и задачи. Деньги от продажи скульптуры пойдут вдовам и детям погибших. Это драма, трагедия.
После Кёльна арт-акция будет представлена в Нью-Йорке.
«Автодом» будет стоять в аэропорту Кёльн-Бонн 2 месяца. Затем, в начале следующего года, скульптура переедет в Нью-Йорк.
Что бы вы могли сказать о современных арт-акциях? Создается впечатление, что с каждым годом они играют все большую и большую роль в мировом культурном процессе.
Речь идет не только о современном обществе. Еще во времена ледникового периода люди танцевали и пели перед пещерной живописью. Искусство – это всегда выражение повседневной жизни. Или посмотрите, в России в начале 20 века художники-футуристы создали такие великолепные творения, которые не были предназначены для музеев, а выставлялись там, где текла повседневная жизнь. К примеру, Татлин, который свою знаменитую башню вынес на улицу. Предтечей современных арт-коллекций, современного уличного искусства, является русское искусство 20-х годов прошлого века. Современные арт-акции – это социально ангажированное искусство, которое может появиться только в свободном обществе. Вообще, я очень рад тому, что появилось много молодых художников, которые помогают нам понять, куда движется страна.
Вы упомянули Россию. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит с российским искусством?
Санкт-Петербург является лабораторией российского модерна. Здесь много художников, которые приковывают взгляды к России со всего мира. Наиболее известный из них – Кабаков. Долгое время он был более известен в Европе и США, чем в самой России. Однако сегодня талант Кабакова сверкает и на родине.
Александр Хавронин. Репортаж о скульптуре «Автодом», представленной в аэропорту Кёльн-Бонн. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Самары побеждает представитель партии «Жизни» Виктор Тархов. В Москве проходит траурное мероприятие, посвященное 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. В Венгрии отмечают 50-летие со дня начала восстания против советского режима в 1956 году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Последний раз ставка рефинансирования, также на 0,5%, была снижена в конце июня 2006 года. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Нью-Йоркская товарная биржа начинает сегодня торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юралс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. В перспективе торговлю этой нефтью российское правительство рассчитывает организовать на нефтяной бирже в России. По планам, она будет открыта до конца 2007 года в Санкт-Петербурге. Количество безработных в России в сентябре снизилось примерно на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5 миллионов 290 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,1% экономически активного населения. Численность безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда, которая относит к ним людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней кратчайшие сроки. Правительство России и профсоюзы поддержали законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года. В нем также предложено ужесточить административную ответственность работодателей за выплату заработной платы ниже этого минимума. Должностные лица, как ожидается, будут наказываться штрафом в размере от 2 до 6 тысяч рублей. Предприниматели, работающие без образования юридического лица, таким же штрафом или приостановлением деятельности на срок до 90 суток. А юридические лица штрафом в размере от 50 до 70 тысяч рублей или приостановлением работы предприятия на такой же срок. Фонд государственного имущества Украины подготовил проект постановления правительства о продаже в конце нынешнего и в начале следующего года небольших пакетов акций более 20 компаний национальной электроэнергетики. Ранее о своем интересе к покупке таких активов заявляли представители российского энергетического холдинга РАО ЕС России. Курс доллара на сегодня 26 рублей 85 копеек, на 8 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Как всегда, по понедельникам нам много есть о чем говорить в плане футбола. Нынешний понедельник не исключение. Событий очень много, в том числе и в чемпионате России. Поскольку близится к завершению первенства, борьба за титул обостряется, но особенно при том, как играют претенденты на этот самый титул. Вот в 23-м туре вчера были сыграны 4 матча. Томь выиграл у Крыльев Советов 2-1, Москва была разгромлена Рубином 0-5, Зенит нанес поражение Локомотиву 4-1, и во встрече двух московских клубов Торпедо и Спартак ничья 1-1. Таким образом, мы видим, что ни один из претендентов на чемпионство чемпионский титул в этом туре не выиграл, поскольку ЦСКА, как известно, с Амкаром тоже сыграл в ничью. Теперь получается, что у ЦСКА 46 очков, у Спартака 44, у Локомотива 43, у Зенита 42. Вот такая плотная ситуация в верхней части турнирной таблицы. Ну а что касается нижней, то там борьбу за 14 место, спасительное, сохраняющее позицию в премьер-лиге, ведут Динамо и Торпедо. У Динамо сейчас 21 очко, у Торпедо 20. Но российский чемпионат близится к завершению. Чемпионаты ведущих европейских держав только набирают ход. Но ситуации тут вот везде довольно любопытные. Лишь одна из пяти ведущих футбольных держав — это Франция, в которой есть единоличный лидер. Это Лион, победитель пяти предыдущих первенств. Вот в 10-м туре он вчера выиграл в гостях у Марселя 4-1, и таким образом его преимущество возросло до 8 очков. Теперь у Лиона 28, у Марселя 20. А вот в остальных четырех странах во главе турнирных таблиц идут по две команды. В Италии это Палермо и Интер. У них по 15 очков после 7 туров, поскольку в этом 7-м туре Палермо в гостях нанес поражение Милану 2-0, а Интер, тоже игравший в гостях, сыграл в ничью с Удинезе 0-0. В Испании по 16 очков после 7 туров имеют Барселона и Валенсия. Барселона уступила в Мадриде Реалу 0-2, а Валенсия выиграла у Осасуны 1-0. В Германии тоже по 16 очков у лидеров, но после 8 матчей лидеры — это Вердер и Шальке. Вердер нанес поражение на своем поле в Бремене Баварии 3-1, а Шальке выиграл у Ганновера 2-1. Ну, что касается немецкого чемпионата, то наверняка любителей футбола интересует еще и Гамбург, который является наряду с Баварией соперником российских клубов в Лиге чемпионов. Так вот, Гамбург одержал первую победу в сезоне, выиграл он в гостях у ливеркузенского Байера 2-1. И с 8 очками с этим самым Байером и делят 13 и 14 места, на 3 очка опережая идущий последним 18-м Бохум. Ну, из ведущих держав еще мы не побывали в Англии. Там тоже два лидера, Манчестер Юнайтед и Челси. У них по 22 очка после 9 туров. Они в этом 9-м туре выиграли. Челси у Портсмута 2-1, Манчестер у Ливерпуля 2-0. Оба клуба играли на своих полях. А вот Арсенал, опять-таки интересующий болельщиков российских, а болельщиков ЦСКА в первую очередь. Арсенал крупно выиграл в гостях в этом 9-м туре 4-0 у Ридинга. Набрал 17 очков, ну, как вы видите, это на 5 меньше, чем у лидеров. Но при этом еще у Арсенала игра в запасе, так что по потерянным очкам он идет вровень с занимающим третье место Болтоном. Но мы не часто говорим о чемпионате Португалии, но тут самый, что ни на есть, важный повод, поскольку Порто со Спортингом играли в этом туре. Это 7-й тур чемпионата. Играли они в Лиссабоне, соответственно, на поле Спортинга. Сыграли в ничью 1-1, и у них по 16 очков, так что и в чемпионате Португалии двоевластие. Порто и Спортинг лидируют. Ну вот, сколько всего интересного о футболе мы сказали, но, естественно, не менее важные новости, а, пожалуй, даже более важные новости относятся к миру автогонок Формулы-1. Завершился чемпионат мира. Сезон этого года. Последний этап прошел в Бразилии, соответственно, бразильский гран-при. Ну вот, результаты таковы. Победы, к радости местных болельщиков, одержал пилот Феррари Филипе Масса, бразилец. Он стартовал с полпозишн, первым пришел к финишу. Вторым был Фернандо Алонсо на Рено, третьим Дженсен Баттон на Хонде. Кроме того, в очковую зону попали на 4-й позиции Михаэль Шумахер, Феррари, на 5-й Кими Райконен, Макларен, на 6-й Джанкарло Физикелло, Рено, на 7-й Рубенс Барикелло, Хонда, на 8-й Педро де ла Роса, Макларен. Ну и таким образом, второй раз подряд чемпионом мира стал Алонсо, у него 134 очка, Михаэль Шумахер занял второе место, 121 очко, Филипе Масса был третьим с 80, ну и Кубок конструкторов тоже второй раз подряд, у Рено 206 очков, у Феррари 201, у Макларена 110. Но главное, наверное, это вот не только результаты, а то, что завершил свою блистательную карьеру семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер. Вот гонка эта на трассе в Интерлагосе стала для него юбилейной, 250-й и последней. Об этом великом мастере, обладателе всевозможных рекордов, рассуждают наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Еще долго его феноменальные достижения будут обсуждать болельщики и специалисты, причем болельщикам будет сложнее, им предстоит непростой выбор нового кумира, но не менее сложной задачей у противников Михаэля, а им являются все те, кто не болеет за Феррари, им некого больше будет ненавидеть и обвинять в неудачах всех остальных. Однако и те, кто любит Михаэля Шумахера, и те, кто его категорически не приемлет, вряд ли будут спорить с самим фактом существования так называемого феномена Шумахера. Напомню, что в 1991 году лишь случай позволил Михаэлю попасть в Формулу-1 после того, как боевой пилот команды Джордан Бертран Гашо неожиданно оказался за решеткой. Эдди Джордан запросил очень большую, ну, по тем временам, сумму за право заменить Гашо в команде, и в роли спонсора будущего чемпиона мира вдруг согласился выступить Питер Заубер, вручивший Джордану чек на $223 000. И после этого началась карьера Михаэля Шумахера в Формуле-1, которая продлилась 16 лет.
Несколько цифр, которые характеризуют пребывание Шумахера в королевских гонках. Итак, 16 сезонов. Выступал он всего за это время за две команды, Бенетон и Феррари. И из 16 сезонов 7 раз он становился чемпионом мира. 154 раза Михаэль поднимался на подиум, 68 раз выигрывал пол, 91 победа. И за карьеру заработал 1364 очка. Непреложный факт, Михаэлю Шумахеру принадлежат все существующие рекорды современной Формулы-1.
Ну а в следующем году место Шумахера в команде Феррари займет Кими Райконен. Интересно, что думает по этому поводу трёхкратный чемпион мира Ники Лауда. Он считает, что при Райконене произойдет закат Феррари. Проблема в том, что Кими хочет прийти в полностью подготовленную команду, ни о чем не беспокоиться. Но для того, чтобы достичь успеха, Феррари нужен лидер, которым все эти годы являлся Михаэль. Кстати, это понимает и руководство команды, которое предложило живой легенде место консультанта. По некоторым непроверенным данным, Шумахер дал предварительное согласие.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов о простившемся с Формулой-1 великом Михаэле Шумахере. Ну, а я в заключение несколько слов о теннисе скажу. Два турнира завершились вчера. Мужчины играли в турнире серии «Мастерс». В Мадриде он проходил, и там в финале первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, уверенно обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса 7-5, 6-1, 6-0. Таким образом, 10 побед в сезоне одержал Федерер и 43 теперь вот в своей карьере. Ну, а женщины играли в Цюрихе. Завершился этот турнир победой россиянки Марии Шараповой. Она в финале в упорной борьбе взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии 6-1, 4-6, 6-3 и завоевала 4-й титул в сезоне и 14-й в карьере. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня. Не все, конечно, но основные. На этом я свой обзор и завершаю.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Правосудие». Существует ли в России независимая третья власть? Как политика влияет на судопроизводство и кого считать политзаключенным? Как арест Михаила Ходорковского сказался на авторитете российской судебной системы? В студии «Радио Свобода» старший партнер адвокатского бюро «Падва и партнеры» Генрих Падва. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Отношения между Российской Федерацией и Израилем приобрели совершенно новое качество.
Три человека в курортной Анталии пропали без вести.
Мы готовы объединиться со всем, заявил Михаил Кирсанов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Протестанты обязаны передать здание церкви городским властям.
Безработный Владимир Востригов назвал себя главой суверенного русского государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.